мы с вами слышали в докладе о необычном подвиге варвара. 3 года на лаптях, на коленях и 12 лет со скотами.
Человек, который прочитал, пытаясь проверить, насколько это тяжело, попробовал на себе. На будущее не рекомендую никому без благословения брать на себя подвиги, которые брали на себя святые. То есть, если это не касается обычных постов, молитв и прочих, если что-то сверх меры, то на это непременно надо брать благословение. Слава Богу, что человек тут просто попробовал. Но можно прочитать, и враг может толкнуть на такую мысль, ну а почему бы и мне не прожить 3 года в таком положении? И это будет состояние прелести, можно сломаться так, что вообще перестанешь поститься, молиться и прочее. Поэтому на будущее, когда слышим о каком-то необычном подвиге, конечно, мы его в себе примеряем, да, но не до такой степени, чтобы начать его совершать без благословения. Если надумали, благословитесь. Вот. А сегодня мы с вами поговорим о том, когда придет Антихрист. Когда он придет, мы никто не знаем. И если кто-то будет называть дату, не верьте. Потому что дату прихода Христа никто не знает, но мы все знаем, что Антихрист будет править 3,5 года, а потом конец света. Значит, если знаем приход Антихриста, значит, знаем приход Христа. А Господь сказал, даже ангелы небесные не знают, и вдруг кто-то утверждает. Вот адвентисты 7-го дня, секта, она как раз этим и страдает. Они все время утверждают, что не знают, когда придет Христос. Так вот, в связи с тем, что мы все-таки ожидаем его прихода, все должны быть к этому готовы, стали задавать вопросы о том, практические действия, какие мы должны совершать, когда придет Антихрист. В толковании святого Андрея, архиепископа Кесарийского, на откровение святого Иоанна Богослова, в главе 12, стихи 13 и 14, мы читаем следующее. «Дьявол начал преследовать церковь, не ослабленную удовольствиями, но с первых времен ей даны любовь к Богу и ближнему». Вот обратим внимание, церковь не ослабленную удовольствиями. Значит, тот член церкви, который предается удовольствиям, он уже себя ослабляет для борьбы с Антихристом, вообще для предстояния Богу. Будем с вами избегать удовольствий. Далее. Даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени и полвремени. Итак, в толковании мы читаем, означенные крыльями орла 2 завета, дабы перенеслись на высоту в пустыню, церковь воспитывалась в жительстве чуждом всякого удовольствия. И так всегда, особенно же пришествие Антихриста. О какой пустыне идет речь? Ну, прежде всего, о пустыне духовной. Тот, кто уходит, удаляется от всех утех, игр, развлечений, уходит в пустыню из этого мира. Тот, кто хранит зрение, уши и прочие органы чувств, тот живет в миру, как в пустыне. Помним случай, когда один преподобный вынужден был выйти из монастыря в Александрию для того, чтобы встретиться с епископом. И когда он вернулся, его спросили, ну что ты видел в Александрии? Он сказал, епископа видел. А что еще? Все. То есть он шел так по городу, что он кроме епископа больше ничего не видел. Он шел как в пустыне. Вот это нам образец подражания. Когда мы идем по нашему городу, который обезображен всевозможными вырезками, непристойными витринами, развратными объектами. Так вот, идти как в пустыне. Идти молиться, не видеть, не слышать. То, как богохульствует. И уж тем более, вот этот мир не приглашает к себе квартиру через экран телевизора, через радиоприемник. Вот не приглашает его к себе. Какая же это пустыня? Помним случай с нашим монахом в Скопичевском монастыре. Это уже наше время. Подошел к старцу монах с тем, чтобы благословиться. Говорит, вот одна женщина все время печется обо мне, хочет меня то постирать, то погладить. Как мне? Вот она все домогается, а я отказываю. Может, я неправильно делаю, может, по гордости. А его спрашивает священник, она хоть молодая, старая, какая она возраст? Он говорит, не знаю. Он спрашивает, а сколько лет она уже домогается? Он говорит, 3 года. Вот 3 года женщина домогается ему помочь, он ее в лицо не видел. Он не поднимал на нее глаза. Вот он жил в пустыне. Помним случай, как юродивый зашел помыться в женскую баню. И потом, когда его спросили, духовник, ну как ты себя чувствовал? Он сказал, как дерево среди деревьев. Вот мы с вами должны чувствовать вот это миру, как дерево среди деревьев. Что, быть может, время, читаем мы в толковании, избегнут от него и укрывающиеся в пустыне чувственной, горах, пропастях и пещерах. То есть на самом деле часть людей скроются в горах, пропастях, пещерах, то есть в чувственных, натуральных таких. Далее мы читаем. И пусть из змей, из пасти своей, вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. В толковании мы читаем следующее. Когда церковь бежит в места безводные, недоступные для входа прелестника, тогда, чтобы ее поразить, то есть церковь, выйдет последняя вода наподобие реки. Иначе выйдет множество или злых демонов, или различных искушений. Земля же, говорит, помогла ей, удерживая стремление лукавых или давностью расстояния, или безводную засухой, или смиренномудрием святых, которые говорят из сердца, аз есть земля и пепел. То есть, если вслед тем, кто сбежал, антихрист, во-первых, ну, наверняка он бесов направит, наверняка поедут люди на какой-то технике или полетят, вертолеты, самолеты там, чтобы разыскать. Так вот, земля, как указывается, она поможет, вот сказано, что она поглотила эту реку, она поможет не достигнуть этих людей, чем засухой, безводьем и прочим. То есть не сможет на технике человек добраться до них. А от бесов спасутся чем? Вот указано. Смиренномудрием святых, которые говорят из сердца, ад есть земля и пепел. Тем самым расторгают все дьявольские сети. Ибо, как открыто ангелом божественному Антонию, ничто так не пресекает и не сокрушает силы дьявола, как смирение. То есть, если человек живет смиренно, к нему толпы бесов не могут подойти. То есть, те, кто уйдут в пустыню чувственную, они будут защищены от бесов смирением, молитвы, поступ, без которого невозможно смирение, а от техники условиями непроходимости. Это касается и нас с вами. Если мы избежим той техники, которая направлена на погубление наших душ, музыка непристойная, изображение, телевизор, который изрыгает нечистоты, если мы от этой техники избавимся, значит, что у нас, от чего остается отбиться? От демонов, которые нас пытаются погубить. Чем? Вот нам указание, смирением. То есть то, что будет в будущем, происходит сейчас. И те оружия, которые нужны будут против антихриста в будущем, мы им должны уже сейчас воевать с тем духом антихриста, который здесь сейчас присутствует. И помним, что на самом деле демоны не могут подойти к праведному. Помним, когда Киприан, еще будучи чародеем и колдуном, направил полк бесов против Иустиния, они не могли даже на нее взглянуть. Они около дома ходили, а в дом зайти не могли. Почему? Они сказали, вот тот свет, который источает ее душа,
Он не позволял бесам взглянуть в ее сторону. Они даже посмотреть не могли. И вот возьмем для себя в толк, что то же самое происходит и с нами. Если мы с вами начинаем сиять славой Божией, то на нас даже посмотреть бесы не могут. Далее, читаем в Откровении. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть с теми, кто останется в миру, кто не сможет сбежать, когда придет Антихрист. В толковании мы читаем, а когда лучшие и избранные церковные учители и презревшую землю удалятся по причине бедствий в пустыню, тогда Антихрист, хотя и обманется в них, воздвигнет брань против воинствующих Христу в мире, то есть воинов Христовых в мире, которые не скрылись в пустыне, чтобы восторжествовать над ними, найдя легко уловляемыми их, как бы посыпанных земным прахом и увлеченных житейскими делами. Но из сих многие победят его, ибо истинно возлюбили Христа. То есть помним, одни будут получать мученические венцы, но не отпадут от Христа. Другим Господь даст силы продержаться. Уж каким образом, это одному Господу известно. Когда придет Антихрист, будет безводье, будет голод, но когда уйдут люди в пустыне, там у них будет ручей, там у них будет вода. Господь ведет из камня откуда угодно. И Священное Писание нам такие случаи знакомы. В Израиле 3,5 был голод засуха, Илья сидел у потока единственный, и ворон ему приносил в клюве мясо. Он питался и не страдал от жажды. Вот так будут и с верующими, которые готовятся к приходу Антихриста уже сейчас. И сейчас одни в чувственных пустынях монастыря спасаются от духа Антихриста, поправ удовольствия. А другие в миру ушли в духовную пустыню. То есть та же брань, но уже давно идет незримо. При Антихристе она будет идти воочию. Вот мы узрим воочию эту брань, если доживем до этого времени. Не приведи, конечно, Господи, потому что трудно сказать, каким духом надо будет обладать, чтобы устоять против тех искушений, которые будут при Антихристе. Но тем не менее, то же самое происходит и сейчас, не дожидаясь Антихриста. Одни погибают в удовольствии, другие ушли в пустыню, в чувственную, в монастыре, другие здесь в миру, живут как в пустыне, не смотрят, не слушают. Когда действующий в Антихристе дьявол вооружится через него на церковь, тогда избранные и достойнейшие, презрев гражданские доблести, суеты и мирские удовольствия, побегут, по словам великого Мефодия, в пустыню, чуждой всякой злобы, плодоносную для всех добродетелей. И там избегнут поражения воюющих демонов и злых духов. Итак, видим, какая пустыня. Чужда всякой злобы. Нет там зла, значит там нет греха. Потому что помним, что зло есть грех. Вот в какую пустыню мы должны с вами уходить уже сейчас. И тогда она плодоносная для всяких добродетелей. Свидетель Игнатий Брянчанинов, отвечая на вопрос, что делать нам, чтобы спастись, отвечает следующее. Верующий во Христа устами, но не исполняющий Его все святых заповедей, и потому отвергающийся Его делами, погибнет навеки. Иначе, для спасения нужна живая вера. Что значит живая вера? Вера без дел мертва. То есть, если человек говорит, я верю, но никаких дел для своего исправления не творит, значит, вера его мертвая, значит, нет там спасения. Итак, положим себе на душу, на разум, что прежде всего
Надо обнаружить свою веру делами пред Богом. Обнаружить. То есть узнал, что грех, тут же искоренять. Узнал, тут же искоренять. Напрасно некоторые признают грех ума грехом легким и ничтожным. Вот зачастую на исповеди приходится слышать, когда человек перечисляет грехи, вдруг слышишь, нет греха осуждения, ну не назвал его. Спрашиваешь, каешься, что осуждала? Говорит, да нет, никого не осуждаю. Спрашиваешь, а что? И в мыслях, ой, ну в мыслях постоянно. То есть такое впечатление, что если действием он не согрешает, значит он безгрешен, что это невинный грех. Ну в мыслях все. Так вот, Игнатий Причининов и предупреждает, напрасно некоторые признают грех ума грехом легким, ничтожным. Насколько дух выше тела, настолько добродетель, совершаемая духом, возвышеннее добродетели, совершающиеся телом. Ну, например, воздержание помыслами и чувствами выше воздержания в пище. Вот мы постимся. Постимся телом, постимся духом. Понятно, что воздержание в помыслах, ну попробуем, в чувствах, чтобы не закипело, раздражение не возникло. Насколько он тяжелее, чем не положить в рот что-нибудь скоромное. Итак, насколько дух выше тела, настолько духовная добродетель выше добродетели, совершенной телом. Насколько дух выше тела, настолько грех, совершенный духом, тягостней и пагубней греха, совершенного телом. Отсюда вывод. Грех пребывания в помыслах оказывается страшнее, нежели совершил тело. Итак, с каждым грехом. Жадность, зависть, ревность, скорость, сейчас будем перебирать. Итак, вот святой нам указывает, что грех, совершенный духом, тягостнее греха, совершенного телом. Вот еще раз смотрим, почему на самом деле. Скажем, блуд совершаем телом. Его, скажем, намного здоровья не хватит просто. Зато в помыслах с утра до вечера человек может прелюбодействовать сколько угодно. И гораздо страшнее, нежели телом. И со такими людьми переблудить не сможет тело, сколько в помыслах. Поэтому видим, насколько страшнее. Грех духа весьма часто малоприметен. Иногда совсем неприметен. Для людей, погруженных в повесение мира. Вот тот, кто постоянно печется мирском, вот для того становится неприметен грех, совершаемый духом. Не видно его. Постоянно полностью заняты, что поесть, что попить, во что одеться. И уже человек не следит, не размышляет, правильно ли чувства испытывает, как с ними бороться, если неправильно. Тем более он страшен, тем вернее его удары, тем неисцельнее язвы им наносимые. Сраженный греховной мыслью, святоносный ангел сделался мрачным демоном, изгнанный из обители небесных, низвергся в преисподнюю. Итак, светоносный ангел Люцифер стал сатаной через помысел. Он не действием сначала согрешил, помысел. Сначала в нем родился греховный помысел, противный Богу. И он через этот помысел в преисподнюю. Вот запомним для себя, как только нас будут обуревать греховные помыслы или чувства, будем помнить, что мы тогда уподобляемся сатане и этими помыслами низвергаем свою бессмертную душу в ад. Может быть, это отрезвит, чтобы остановиться и начать молиться, отогнать это чувство, этот помысел. Потому что если не остановимся, совершим на деле. Этот греховный помысел, он увлек туда множество ангелов и множество человеков, допустивших образы мыслей своих, заразиться мнениями ложными. Итак, греховные мысли очень опасны, когда они становятся мнениями. Зачастую вот эта прелесть мнения противоположна мнению святых отцов. Она противоположна заповедям Божьим и Евангелию. И человек уже не задумается по гордости, соответствует ли мое мнение закону Божьему или оно противоположно. Вот если постоянно задавать себе такой вопрос, то мы с вами избавимся от ложных мнений, которые страшнее, пожалуй, отдельных греховных мыслей. Потому что мнение – это же устойчивое, сложившееся греховное суждение о чем-то или о ком-то. То есть вот это само мнение греховное, оно есть фундамент, на котором движется сатана в нашей душе. Вот на конференции на учительской докладчик высказал мнение, что в детях присутствует дух состязательности. Но он приводил такие примеры. Когда за руку держат двух мальчишек, то они вырвут руки, побегут, кто первый до подъезда. И так во всем. И высказала мысль, что не надо подавлять, то есть искоренять вот этот дух соперничества. А иначе дети перестают быть детьми, личность теряет и так далее, средневековье. Ну вот такая была мысль высказана. А мы с вами в Евангелии от Марка, в 9 главе, читаем. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, то есть учеников своих, о чем дорогу рассуждали между собою. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собою, кто больше». То есть дух соперничества был. Кто больше? И всех призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Как? Это искореняет дух соперничества или нет? Вот мы с вами слышали два разных мнения сейчас. Одно мнение. Если хочешь быть первым, будь последним и будь всем слугой. Это мысль высказана Богом. А другая мысль выражена докладчиком. О чем это говорит? О том, что мы должны обязательно взвешивать свое мнение и пропускать его через сито Нового Завета и учение святых отцов. А соответствует ли? И если нет, безжалостно с ним расставаться. Вот дух состязательности, соперничества противен Богу. Действительно, трудно себе представить подвижников, состязующихся в подвигах добродетели. Да, ну кто больше милости не даст, кто больше молитв прочитает. Ну, дух соперничества, да? Не подавили они себя и состязаются. Когда люди не сверяют свое мнение со Священным Писанием, то вот как раз это и есть заражение самомнением. И обычно дьявол под видом добра толкает на зло. Вот опять-таки к приходу Антихриста. Для того, чтобы он пришел, нужна почва. Первое. Должно быть одно государство, одна экономика, одна валюта и одна религия. Вот тогда придет один правитель. То есть одна религия, она уже есть. New Age называется. Каким образом она создается? Когда мы крестим человека, который переходит из ложной веры, ну, скажем, буддизм, кришнаит и прочее, то крестим с обязательным условием. Он отрекается от того ложного учения, в котором пребывал, и от того ложного бога или кумира, которому поклонялся. Вот это отречение обязательно. Хочешь стать православным? Отрекись от того, во что раньше верил и чему поклонялся. Религия New Age, она принимает без отречения от своего лже-бога. То есть, говорят так, признай Христа Богом. Ты не отрекайся, Будда твой Бог, да, Шива там тоже Бог, кто угодно, Аллах Бог. Не надо от него отрекаться, только признай Христа Богом, больше не надо. Признаешь, признай, все, ты наш. Ты уже в нашей религии. То есть, человек продолжает молиться своему кумиру, при этом он еще и Христа признает Богом. Дальше, когда придет Антихрист и скажет, я Бог. Они его признают за Бога. То есть вот таким образом создается одна религия. Вот мы с вами наблюдаем здесь такое явление. Когда стараются привлечь в церковь любой ценой, в погоне за количеством, то есть можешь не отрекаться от возлюбленного тобою кумира. Балетов, танцев, краски, брюк на женщинах. Пожалуйста, занимайся этим. Лишь бы храм ходил. Лишь бы ходил. Ну подумаешь, балетом занимаешься. А за балет 51-м правилом положено анафема. И вот у нас уже на православном празднике без благословения появляются на сцене девочки в прозрачных платьях и в одних трусиках. Хореографы. Это с детства ребенку внушить, что нет ничего позорного и стыдно в нижнем белье появляться перед людьми и совершать разные телодвижения. Понятно, почему за балет положена анафема. Мало того, подрастут, вот будет как в взрослом балете, ведь ни одна психически здоровая женщина не позволит себя взять за те места, за которые берут в балете, когда делают поддержки. Так вот они берутся за эти места, вторые всегда смотрят. Ну как же говорить? Что ж, вообще, болезнь смотреть, что ли? Они сотворили кумир и ему поклоняются. Они им живут. Мы с вами в Священном Писании читаем о пророке Иезекииле в 14 главе. Сии люди допустили идолов своих в сердце и поставили соблазн нечестия своего пред лицем своим. Могу ли я отвечать им? А в Евангелии от Матфея читаем, 15 главе, 8 стих. Люди сии устами своими чтут меня, сердце же их далеко стоит от меня. Итак, поставили идолов в сердце, вот эти страсти возлюбленные. Вот эти страсти колет, лелеет, это Бог. Вот кто не постится, то Бог желудок. Так учат святые отцы. И ему поклоняются, при этом считают себя христианами. Вот это блок как раз New Age. Вот такая беда у нас с вами. Святой Феофан Затворник пишет об этом. Это еще позапрошлом веке. Уже это явление во все процветало. Человек считает себя верующим, но вера распространяется до тех пор, пока не трогает его возлюбленного кумира, его страсти. Любая страсть в человеке есть кумир. Если он ей живет, если он с ней не борется и не сгоняет ее, знаете, то он идолопоклонник. Помнишь, что такое страсть? Это грех, который от частого употребления и упражнения в нем стал как бы природой. Рюмка вторая, значит, алкоголизм есть кумир. Если человек не борется с этим, тогда он поклоняется. Другое дело, что страдает, борется, карабкается. Освободит Господь, как он смотрит, как мы будем мужественно сражаться. А другое дело, когда человек не борется с этим, как носила брюки, так и носит. Несмотря на то, что 62-м правилом анафема положена. Несмотря на то, что в Библии черным по белому написано в 22 главе Второзакония, 5 стихе, что женщина в мужской одежде, даже мужчина в женской, мерзость перед Богом. Вот такая беда. А некоторые еще за такой беды, я вот не думал, что в храм, поэтому в брюках. Я с работы прямо. Как будто Бог только в храме. Итак, вот о чем идет речь. Что вот этот дух Антихриста, вот эта великая вещь, сейчас летает здесь, среди христиан, которые не отказываются от своего кумира, и при этом считают себя христианами, исповедуют Христа Богом. Вот когда придет Антихрист, они его признают. Они его признают за Бога. Потому что он скажет, это хорошо. Вот все, что вы делаете, это хорошо. Вот ты кумир, вот ты красишь, смотри, какая ты красивая. Святой Игнатий Бринчанинов указывает, что не имея правильного образа мыслей о спасении, невозможно иметь самого спасения. Начало спасения – истина. Начало спасения – правильная мысль. Итак, мысль правильная и истина – есть начало спасения. Как мы должны быть с вами внимательны за своими мыслями? Залог погибели – отступление от истинной мысли ложной. Итак, залог падения – отступление от истины мыслью ложной. Как только ложной мыслью отступили от истины, значит, мы стали на путь погибели. Всякое уклонение от учения святой истины и принятие мысли ложной, противно этому учению, сопряжено со страшным грехом богохульства и отречения от Бога. Вот насколько страшно, как только мы от истины уклонились ложной мыслью, значит, мы стали с вами богохульниками и отреклись от Бога. Как страшно мыслить или иметь мнение, противное мнению Бога, святых отцов и учителей церкви. Как страшно, как мы мало придаем этому значению. Говорит, да у меня мнение такое. Вот у тебя такое, у меня такое. У меня другое мнение. И не представляешь, что это отречение и богохульство. На конференции была высказана мысль, что ребенку не надо запрещать смотреть фильм о Гарри Поттере. Все равно, мол, он обманет, ну, скажем, скажет, что мыл класс, а сам это время пойдет к соседу и посмотрит этот фильм. Мол, надо посмотреть вместе с ним и объяснить, что в нем хорошо и что плохого. И так поступать с остальными фильмами, чтобы было всем понятно, о чем идет речь. Предлагаю вот выписку из «Почаевского листка» о этом фильме. Сирота Гарри Поттер зачислен в школу чародейства и волшебства, потому что волшебниками были его родители, которых убил черный маг, давно жаждущий захватить власть над миром. Значит, надо идти обучаться магическому ремеслу, а выучившись с волшебной палочкой в руке вступить в смертный бой с силами зла. То есть не с молитвой, не постом, а вот волшебству чародейству обучиться и таким образом спасать мир от зла. Вот такая мысль подается. В книге о нем описаны подробно ритуалы, заклинания, изготовление амулетов и так далее. Мальчику или девочке достаточно прочитать такой рассказ, и они получают подробное описание, как колдовать, вызывать духов, гадать, влиять на людей и так далее. Можно ли, посмотрев такой фильм или книгу почитав, не повредиться? Зададим себе такой вопрос. Можно ли сесть с ребенком и посмотреть такой фильм, чтобы ему объяснить, что этого фильма смотреть нельзя? Из жития святых мы знаем, как один монах из любопытства заглянул в гадательную книгу, почитал, а потом ночью явился к нему бес и сказал: поклонись мне. Он говорит: никогда бесом не кланялся. Бес ему говорит: а зачем же ты меня вызывал, читая мою гадательную книгу? То есть он не специально, он просто прочитал. Но теперь представляем, наши дети или мы вместе с ними читаем эту книгу или смотрим этот фильм и читаем или слушаем это заклинание. Что можно потом ожидать? Понятно, что явится бес. Так вот, тогда бес ударил этого монаха по щеке, она распухла и к утру стала гнить так, что не было ни глаза не видно, ни щеки. Когда он братьям это рассказал, братья отвели к святому Дионисию, он помолился, помазал его елеем и исцелил. Но у нас с вами Дионисия святого поблизости нету. Нам некому будет бежать, посмотрев вот такой фильм или прочитав такую книгу. То есть, очевидно, правильно разъяснить заповедь: блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. Если ребенку объяснить вот эту заповедь: блаженны, чистыми сердцем, они Бога узрят. Хочешь смотреть Бога, не смотри мерзость. Хочешь, чтобы тебе Господь здесь помогал, держи чистым сердцем, не пускай туда мерзость, которая льется с экрана телевизора. Пусть весь мир его смотрит, мы с тобой не будем смотреть. Разъяснить вообще о вредоносности зрелищ и о любви к чтению священного писания, священного предания. Стал брать, чем сейчас с тобой жития Николая Чернотворца прочитаем, да? Или варвара, как он из разбойника стал святым. То есть, вот если мы будем разъяснять, почему этого делать нельзя, вряд ли наш ребенок будет это творить. И другое дело, мы будем вместе с ними смотреть и наслаждаться мерзостью. И при этом объяснять, что в натуре какая гадость. Да? Достаточно, по-моему, разъяснить ребенку, что навоз есть нельзя, он его есть не будет. Любому здравомыслящему человеку сказать, что нельзя, это не будет. Или другое дело, сесть, давай сейчас один навоз попробуем, коровий, потом конский, и так будем пробовать, и ужасаться, какая гадость, да? А потом отравление. То есть вот одна мысль и вторая мысль. Значит, одна мысль, это надо сидеть с ребенком и смотреть эти все фильмы, не запрещать. Другая, действительно, не запрещать, но разъяснять и поставить заблуду в сердце у ребенка против этой мерзости, чтобы ее тошнило от одного только напоминания о этих зрелищах. Тогда он не пойдет, не будет обманывать. Мало того, честно его носит. Еще раз, есть разные точки мнения. Но сказано в Священном Писании, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Рассмотрим еще один пример заражения мнения. Насколько это опасно. Одна из великих монах шел на службу, на пути встретила его блудница и сказала, спаси меня, отче, как Христос спас блудницу. Монах, несмотря на то, что его могли осудить, взял ее за руку, прошел с ней через весь город. Народ говорил, монах взял себе жены блудницу. Когда они шли в монастырь, женщина увидела брошенного младенца и взяла к себе, чтобы его воспитать. Прошел год. Вышли в блудницу, видели с ребенком на руках и говорили, хороша монахиня. Вот и монах родила от старца. И ребенок очень похож на него. Когда же инок получил от Бога откровение о своей смерти, он позвал к себе бывшую блудницу, а теперь инокиню Порфирию, и сказал ей, пойдем в Тир, там мне необходимо быть, и я хочу, чтобы ты шла со мною. Порфирия пошла. С нею был воспитан ею теперь уже 7-летний отрок. Когда они пришли в город, старец уже сильно разболелся. Навестить его собралось около 100 человек, жителей. Старец сказал, принесите огонь. Принесли жаровню, наполненную горящими углями. Старец взял ей полы своей одежды и сказал, знаете, братья, что как купина Моисеева горела и сгорала, так и эта одежда моя сохранилась неврежденной, так и я со дня своего рождения и до этого времени не познал греха женского и сохранил свое девство. Все удивились, увидя на старце одежду, совершенно не тронутую огнем, и прославили Бога, имеющего тебя таких тайных святых. Мнение ложное, а за ним и осуждение возникает, как правило, когда чужой поступок опускает в нечистый, смрадный сосуд своей души. Помните, мы об этом уже говорили. А затем извлекает, и он из чистого превращается в смрадный. Его в таком виде начинают рассматривать и показывать другим. То есть чужой поступок взяли в свою душу, опустили, вытащили, и он приобрел смрад, потому что душа смрадная. Черным оком смотрит. Раз блудница за руку, значит блудник. Вот идет человек за руку, ведет другого человека. Вот этот поступок окунули в свою душу, и все, значит блудник. Раз с ребенком, все нажило. Даже ребенок похож. Ребенка похожего увидели. То есть как человек сам поступает, так и судит о других. Стоят в очереди на исповедь. И одна вслух говорит, что-то батюшка уж очень долго молодых женщин исповедует. А вторая подхватывает. А что ему с нами, с сосарухами? Ему с нами неинтересно. А остальные рядом молча соглашаются. Вот и сложилось смрадное мнение о поступке. А что в этот момент идет незримая война, не на жизнь, а на смерть, за душу кающихся. Это не видно. И что в этот момент не то, что осуждать,
А даже стоять пассивно неправильно. Правильно помолиться, чтобы Господь помог и батюшке, и кающийся. Вот видим, задерживается на исповеди. Господи, помоги им, Господи, вразуми. И тогда, глядишь, по молитвам точно Господь вразумит. То есть мы из помощников превращаемся во вредителей, когда нетерпение проявляем. В любой очереди. Забыли, как недалекое прошлое в очередях? Часами простаивали. И ничего. Правда, да, человеку убийства обозревались, когда перед нами кто-то пытался в очередь проникнуть. Вот тогда все. Тогда смертный бой. Не молились мы за тех, кто без очереди лез. Еще раз. Будем следить за своими помыслами, как они опасны. И будем смотреть, какая у нас душа. Смрадный это сосуд или чистый. То есть как мы судим о поступках других. Если мы худо судим, то значит у нас душа смрадная. Если мы находим оправдание согрешающему, значит у нас душа чистая. Вот помним, как один монах днем трудился, а ночью ходил в блудницу. И всю ночь им рассказывал Священное Писание. И никто не знал об этом. Его осуждали, смотри, блудницам ходят. А обнаружил только после смерти, потому что он заповедовал никому об этом не говорить. То есть мы видим действие, но не знаем, для чего этот человек делает. Не знаем, как мы можем быть ему судьями. Бог ему судья. Даже творящему грех. Мы не знаем, для чего он. На наш взгляд, это грех, а может оказаться, что это он праведник. Ведь как страшно осудить праведника. Грешника смертный грех осудить. Помним, говорили об этом. Грешника смертельно осудить. А тем более осудить праведника. Еще одна мысль, очень распространенная во все века. Что, мол, сейчас время другое. Прогресс. И потому сейчас невозможно жить по заповедям. То есть можно нарушать и детей воспитывать так, как воспитывали раньше, невозможно в Средневековье. Нужны новые методики. И пишут новые методики, опираясь на психологию. То есть наука, психология, психа, душа, логия, наука. Но в ней ни слова о Боге нету, ни слова. Душа есть, Бога нет, ангелов нету, бесов нету. И пытаются со своим помраченным грехом разумом объяснить поведение человека, ребенка вообще, исключая действия на них и ангелов, и бесов, и Божьей благодати, и своей воли свободной. Так вот, в учебнике Шиманского «Христианская добродетель, целомудрие и чистоты» методика воспитания строится на основе Священного Писания. Вот он там цитирует Священное Писание и на основе его излагает методику воспитания. А некоторые, не будучи богословами, пытаются составить методики, опираясь на свой разум. То есть, когда говорят, что сейчас время не то, то речь идет о оправдании беззакония времени. Вот есть такое явление. Оправдание беззакония времени. Человек оправдывает свое беззаконие, говорит, сейчас прогресс, сейчас время не то. Время не то, это раньше было. Так вот, что писали святые отцы, составители Афонского Петерика еще в 1896 году. Благословен Бог, укрепляющий и ныне рабов своих, мужественно ратующих, то есть воюющих, на невидимых супостатов демонов. Эти избранные при содействии благодати Божией, низлагая полчища сатаны, венчаются и прославляются Богом во обличение маловерных, которые, уклоняясь на путь разврата и суеты, оправдывают собственную погибель и действия своих страстей тем, что будто ныне не те времена, чтобы угождать Богу так, как люди угождали Ему прежде. Вот видите, этот же дух, эта же мысль была несколько веков назад. Это не те времена, мы уже так не можем угождать Богу. Это очевидная ложь. Появление в наши дни мучеников и преподобных, по всему подобных древних святым, доказывает,
что время не может иметь никакого влияния на спасение истинно желающих спасения, и что оно зависит от нашего собственного изволения и решимости неуклонно шествовать стезями евангельского самоотвержения. Вот от чего зависит. От нашего собственного желания шествовать стезями евангельского самоотвержения, самоотвержения при помощи Божьей, которая как прежде, так и ныне неизменима, как неизменим Бог в существе своем. То есть, как раньше Господь благодать подавал, так и сейчас подает. Все зависит только от нас с вами. Никакое время тут не может влиять. Достаточно открыть недавно прославленного Симеона Скоропечерского, преподобного. Вот читаешь его житие и видишь, что он повторил все подвиги, которые совершали в первые века преподобные. Вот что они делали, тоже он делал. В наше время он умер в 1960 году. И делал то же самое, что в первые века. Это кто хочет. А кто не хочет, тот понятно. А зачем далеко ходить? Сколько мучеников у нас? Мучеников, мучениц. Сонны новомучеников, которые претерпевали мужественно на смерть шли. И мы с вами не лишены возможности подвязаться в подвигах, чтобы делами явить свою любовь к Богу и ближнему и унаследовать блаженство жизни вечной. Послушаем рассуждения, написанные мудрейшим Августином об этом блаженстве. «О жизнь неизглаголная, приготовленная Богом для друзей Его! Там нет врагов, чтобы вредить, нет скорбей, любовь совершенна, а страха нет. День вечный, а ночи нет совершенно». Запоминаем, чтобы нас врезалось, что нас там с вами ожидает. День вечный, ночи нет, нет врагов, нет скорбей. Законная пища души – видеть Бога лицом к лицу. Вот это вот лицезреть Бога, она так напитает душу. Но лучшей пищи для человека нет, как указывает святой. Царствие, у которого нет конца, ни смерти. Времена не сменяют друг друга. День не вечереет и не знает никаких изменений. Нет ни дня, ни лета. Нет вечера, утра, день. Счастлив и воистину блажен тот, кто удостоится видеть твою славу и светлость, о рай. Стены и врата твоего Кремля, твои аллеи, дворцы, родовитых граждан, всемогущего и преславного царя твоего. То есть блажен тот, кто удостоится видеть славу, дворцы и прочее. Блажен. Камни стен бесценные, врата из прозрачных жемчужин, а дворцы все из золота, украшенные росписью изумрудов и сапфиров. Вот какая ожидает красота для глаза, для души. Один из наших современников, удостоившийся блаженства видеть славу горнего Иерусалима, офицер милиции Борис Пилипчук из Хмельницкой области, который умер в результате кровоизлияния, поразившего 95% поверхности головного мозга, а затем воскрес в морге. Вот один из тех, кто удостоился блаженства. Так вот, он рассказывает корреспондентам газет после своего воскресения о своем видении. «Я увидел свет, но свет не такой, как от солнца или от сварочного аппарата, который режет глаза. Он был яркий, но мягкий. От него исходило тепло, спокойствие,
радость мир. Вот мы глазом воспринимаем только свет, а тут ощутил тепло, радость, мир. Ну, можно, может быть, сравнить с чувством ребенка, когда его мать прижимает к груди. То есть это он после того, как расстался с телом, с большой скоростью удалился от земли и вдруг увидел вот этот свет. Этот свет наполнил меня таким восторгом, который невозможно передать словами. И оттуда я услышал: «Сын мой, зайди ко мне, и я покажу тебе нечто. Я дам тебе помощь». От огромного числа ангелов отделились двое и стали полукорпус позади меня, по левую и правую руку. Я не поворачивал головы, не озирался, но у меня было такое ощущение, что я все вижу на 360 градусов вокруг. То есть полное обозрение. И вот я переместился на большую поляну, по которой бегали очень красивые белые кони. Посреди поляны стоял огромный город в виде куба. Ну, я взял, открыл Откровение Иоанна Богослова. В Откровении мы читаем: «Город расположен четвереугольником, длина и широта и высота его равны», то есть куб. И Перепчук говорит: «Я увидел огромный город в виде куба». Дальше он рассказывает: «По мере приближения к городу мой восторг от увиденного становился все больше. Высокие стены состояли из разноцветных слоев, которые сверкали и переливались в сияние света. Я видел основание города, устроено из 12 драгоценных камней этого мира. Видел жемчужные ворота, по 3 на каждой стене. Жемчужные ворота были очень большие. Я не измерял их, но одна жемчужина была больше 2 метров, как я оценил». Читаем в Откровении: «Стена города имеет 12 оснований». Он видел 12 драгоценных камней. «И на них имена 12 апостолов Агнца, а 12 ворот – 12 жемчужин». То есть в Откровении слово в слово то, что он передает воочию, что он наблюдал. Господь подвел меня к этому городу с угла, поэтому я видел только 6 ворот, то есть 3 на одной стене и 3 на другой. Да? Когда я проходил через одни ворота, то я увидел 2 надписи. Одну над воротами, а вторую под ними. Над воротами было написано одно из имен колен Израилевых, а под ним было написано имя апостола. В Откровении читаем: «На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». И действительно, там по 3 ворот на каждой стене. Я вошел в город и замер от восхищения. Он был полностью золотым. Улицы, дома, двери, все из прозрачного, как стекло золота. Вот трудно себе представить, золото прозрачное. Оно было очень чистым. Я еще никогда не видел такого блеска. Раньше я видел, как блестят новые золотые изделия в ювелирных магазинах. Но это ничто по сравнению с тем, что я увидел в тот момент. Я никогда не мог себе представить, что твердый металл может быть таким прозрачным и чистым. Читаем в Откровении: «А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Улица города чистое золото, как прозрачное стекло». Вот вырезка из Откровения. Я не спрашивал у ангелов, куда мне дальше идти, как бы знал, куда иду. Когда я пошел по городу дальше, ближе к центру, то в одном месте я увидел большое дерево. На нем висели плоды кружевидной формы. размером с литровую банку. Листья напоминали липовые, но были большими, как лист лопуха. Вот мы можем с вами порассуждать. Дерево познания добра и зла, по предположению святых отцов, была смоковница. А смоквы, они как раз вот такой формы, грушевидной, когда висят, они вытягиваются. И, как видим, листья были большими, как лопухи. Значит, когда Адам с Евой согрешили, они увидели, что они голые, тут же стали срывать листья и делать себя опоясанными. И вот святые отцы предполагают, что они никуда не отходили. Вот здесь вкусили, здесь увидели, здесь и стали себя опоясанными делать. Но поэтому можно предположить, к какому дереву он подошел. Я подошел к дереву, и мне захотелось сорвать один из плодов. Я протянул руку, но ангел, который стоял немного позади, преградил мне доступ к плодам. Жестом показал, что рвать не надо. Для меня было удивительно, что я без всякого сожаления или огорчения отошел от дерева. Знаете, как нам хочется, а тут не дали. Да? А тут ни огорчения, ни сожаления. Когда я приблизился к самому центру города, то увидел необычно ясный поток света. Видите как? Ясный. Необычно ясный поток света. Он был настолько приятным, что мой восторг продолжал возрастать, достигнув высшей точки. То есть все, больше некуда. Вот такой восторг. Мы себе это представить не можем. Мне трудно передать словами это необыкновенное состояние души. В тот момент, когда я увидел центр этого излучения, то опустил голову и почувствовал непреодолимое желание опуститься на колени. Но ангелы поддержали меня. И я услышал голос: «Сын мой, того, что я показал, для тебя пока достаточно. Ты должен сейчас вернуться назад, чтобы передать то, что ты увидел и услышал». Я понял, что со мной говорит Господь, и стал просить его: «Господи, я не хочу обратно». На что Господь мне ответил: «У тебя есть жена и трое детей. Ты должен вернуться к ним, потому что тебе еще не время быть здесь». Тогда я снова взмолился: «Господи, я не хочу назад. Позволь мне остаться с тобой». Но Господь сказал мне: «Сын мой, будь кроток и воздержан. Не ропщи, возвращайся назад. Ты должен рассказать о моей славе». Вот это рассказ очевидца славы Божией. Это было напечатано в 2001 году. Видите, что Господь ему сказал? Будь кроток, воздержан, не ропщи. Это нас с вами касается. Быть кроткими, воздержанными и не роптать. Любим Бога. Он, когда воскрес, он в морге воскрес уже. На следующий день он отправился на службу, а ему начальник сказал: «Нет, брат, ты умер, я не могу тебя допустить, у тебя был инсульт, ты так минимум нуждаешься в первой группе инвалидности». 15 комиссий 2 месяца обследовали его и не нашли ни малейшей патологии. То есть нашли его абсолютно здоровым человеком. И вот допустили служить оперативным дежурным по городу. Но когда читаешь, видишь, с каким трудом воспринимали его, как ему запрещали об этом говорить, а он всем говорил: «Как же, мне Бог поручил рассказать». Да? То есть помним, как апостолы говорили: кого нам больше бояться, Бога или вас? Кого нам больше слушаться? Вот он так поступает по-христиански. Вот когда мы с вами читаем Евангелие, то слышим свидетельство очевидцев, апостолов о земной жизни, учении, чудесах, смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Вот мы сейчас слышали с вами свидетельство очевидца Царствия Небесного, города Иерусалима. Слава Божию! А вот когда читаем, мы слышим прямое свидетельство, то есть мы читаем Свидетельство тех, кто видел, слышал. То есть это абсолютная правда, несомненная. Когда читаем жития святых, то мы очень убеждаемся, что во все времена были и есть люди, которые независимо от национальности, образования или сословия, то есть от мытаря и блудницы до царя, имели искреннее желание явить и на деле явили свою любовь к Богу через исполнение Его заповедей. Отсюда и нам с вами не возбраняется, идя уже протоптанным святыми путем, унаследовать Царствие Божие. Они уже протоптали для нас, проложили, мы уже знаем, все, дорогу указатели поставили. Нам только двигаться. Значит, что нам нужно? Вот когда мы читаем, мы укрепляемся в вере. Как полезно читать? Причитать свидетельства святых, свидетельства апостолов, свидетельства тех, кто в наше время видел. Мы укрепляемся в вере. Инок Агапий призывает: христианин, какое ликование ты будешь вкушать там, если поживешь здесь со страхом Божьим, в этом временном поселении твоем. Из мрачной темницы перейдешь в многосветлый и сияющий рай. Только чуть-чуть нам с вами напрячься, только чуть-чуть потрудиться и перейдем. Выйди из темницы своего тела и подумай о награде и плате, которую ты получишь там за малое время, проведенное в труде и добродетели. Действительно, какое у нас здесь малое время на земле отпущено. Вспомним, давно ли нам было 18. Все, мгновение, нету его. Еще одно мгновение, станем перед Богом. Какую честь ты получишь, когда сам Господь вместе со всеми святыми выйдут тебя встречать. Ему непостижимо. Кстати, нас недостойны. Господь по своей благости выйдет встречать вместе с Богородицей. Один вид, который приводит в состояние человека, что он готов слепым остаться, лишь бы только еще раз взглянуть. Только от такого вида. Итак, как никто не был прославлен без трудов и скорбей, то почему мы должны уклоняться от злостраданий, если полагаемся на всемогущего царя, надеясь на его помощь, многоутробный владыка, Боже, Отче Вседержителю, здесь накажи нас, здесь испытай, искушай нас временно. Пошли нам беды и болезни, голод, преследования, горечь, опасности и различные скорби и бичи. Страшно, но полезно. Пусть нас испытывают и притесняют враги. Пусть все творения объединятся против нас и будут сражаться и гнать нас. Пусть мы станем насмешкой для людей, и нас презирает весь мир. Пусть уменьшится от боли наша жизнь, и от стенаний сократятся годы наши. Только удостой нас царствия Твоего. Да воспоим изначального Отца, единородного Сына, единосущного Духа, Троицу нераздельную, ибо Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Вот мы с вами сейчас призвали для своего спасения столько бед. Страшно? Ну что ж, говорю, полезно. Почему? Здесь претерпеть, здесь, но не там. За все претерпеть здесь и сейчас, но не там. Вот когда так призвал, значит, добровольно согласился принимать от Бога все. Все. Вот помним, как Иов сказал, когда он был обесчещен, выгнан, страдал от неисцелимой болезни. Что он сказал? Неужели я от Бога доброе приму, а худое не приму? Все от Бога приму. Вот если мы с вами так будем себя настраивать, нас ничто не сломает, ничто. Если это держать в сердце, в душе, вот такой настрой. Господи, все, от Тебя все приму. Зато какая награда. Такая награда, что говорят, если бы Авраам узнал, что он получит за свои труды, он еще больше бы подвязался. Так лучше святые отцы. Потому что как он подвязался, мы знаем. Так вот, наша с вами задача постоянно держать в сердце вот этот дух покаяния, причащения, постом, молитвой, воздержанием, самоукорением, правильным пониманием происходящего, когда мы избегаем с вами ложного мнения, ложных мыслей и так далее. То есть все, что мы с вами здесь проходим, все, что мы черпаем из проповеди, из жития святых, если мы все это в сердце будем слагать кирпичик по кирпичику, у нас такой фундамент образуется, что ничто здесь не сломает, ничто. Устоим. Тогда нам не придется метаться по этим туннелям и слышать, нет прощения. Не придется. Только еще раз. Самое главное, взглянуть в свое сердце. Не осталось ли там кумира? Не осталось ли там страсти, которой я поклоняюсь, с которой не борюсь, которой потакаю? Чтобы не услышать, что устами хвалите, а сердце далеко отстоит. Потому что Господь, помни, сказал, не всякий, говорящий Господи, Господи, попадет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного. То благодарю вас за ваше внимание. Молимся.